Знатоки.
Дебатов не будет. Предвыборные мероприятия в США оказались на грани срыва. Кандидатам не удается договориться о формате их проведения. Из-за заражения коронавирусом Дональда Трампа организаторы предложили перевести дебаты между кандидатами в онлайн-режим. Но кандидат от республиканцев, он же нынешний американский лидер, категорически против. В итоге, назначенные на 15 октября, дебаты были отменены. С нами на прямой связи директор фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета Юрий Рогулев. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Николаевич, а как вообще на электорате скажется отмена дебатов? Это кому в копилку, учитывая риторику, то, что Байден, в принципе, готов и онлайн был провести, а Трамп занял жесткую позицию? Это кому на руку?
Ну, вы знаете, во-первых, я предложил бы не спешить. Скорее всего, эти дебаты просто перенесут, потому что есть еще время, и до 29 октября можно провести два тура дебатов. Поэтому, с моей точки зрения, скорее всего, на неделю отложат, перенесут, и они пройдут. Ну, тут это связано еще со временем карантина для Трампа, не только с его болезнью, а о том, что он должен выдержать карантин две недели. И к 22 октября карантин закончится, они проведут, ну, либо два тура, либо один, но дебаты состоятся.
Угу. Юрий Николаевич, а что вы можете сказать по итогам прошедших дебатов между вице-президентами Майком Пенсом и Камалой Харрис? Вот кто там выглядел предпочтительней?
Ну, вы знаете, этих дебатов, конечно, ждали с нетерпением в силу того, что, во-первых, особенностей двух первых кандидатов, да, возрастных особенностей, и, во-вторых, из-за особенностей их, самих их дебатов, которые, в общем, представляли такую перепалку не очень вежливую. Ну, вот в этом смысле дебаты их вице, да, прошли очень, так сказать, вежливо, в очень такой хорошей атмосфере по сравнению с предыдущими дебатами. И они в целом произвели более благоприятное впечатление оба. Но то, что касается, кто там победил или кто там какое преимущество имеет, тут сказать совершенно невозможно. Потому что сторонники Трампа тут же заявили о том, что победил Пенс, а сторонники Байдена тут же заявили о победе Камалы Харрис. Поэтому это все условно. В Соединенных Штатах сами эти дебаты на результаты выборов как таковые не влияют. В том смысле, что победивший на дебатах может спокойно проиграть выборы и наоборот. Проигравший дебаты может победить на выборах.
Это относится причем как к вице-президентам, так... Алло, Юрий Николаевич, да, вы с нами? Что зашуршало у нас?
Я уточнил,
что это относится ко всем дебатам, да, как между кандидатами в президенты, так и вице-президенты.
Ну, конечно. Обычно на дебаты вице-президентов вообще не обращают внимания, потому что это такая формальность. Да, это только вот в этом году в силу особенностей самой кампании, в силу особенностей этой
первых
эпидемии...
Еще,
да, и первых дебатов. Вот на них просто так обратили внимание. А так это в большей степени формальность.
Угу. Как вы считаете, вот если перенесут дебаты, изменится ли подход кандидатов в президенты? Потому что действительно первый раунд, назовем это так, но он был достаточно таким вызывающим. Может быть, американская публика к такому привыкла, но, как я понимаю, американская публика тоже была несколько шокирована, да, и даже были шутки о том, что пульт, кнопка выключить, да, на пульте от телевизора одержала победу на дебатах или заглушить звук, что-то подобное, вот, фигурировало в СМИ американских. И действительно, помимо прямых оскорблений, перебиваний друг друга, как такового конструктива было немного. А ждет ли вообще американский избиратель от какого-то конструктива? Или шоу, в принципе, предпочтительней?
Ну, конечно, избиратель ждет конструктива, это безусловно. И то, что произошло на первых дебатах, конечно, шокировало американцев в такой же степени, как и остальных зрителей. У большинства тех, кто смотрел дебаты, они вызвали раздражение, невзирая на их, так сказать, политические ориентации. И это раздражение, оно, в общем, понятно, потому что страна переживает серьезные проблемы, и на эти проблемы должны быть серьезные ответы даны, но они не прозвучали на этих дебатах. И это, конечно, вызвало раздражение. Не говоря о формате, о форме, вернее, проведения, перебивании, постоянном ругании, так сказать, оскорбительных каких-то словах, которые присутствовали в речи каждого из этих участников. Так что многие, в общем, согласны в том, что это были худшие дебаты за всю вообще историю. Что изменится, довольно трудно сказать. Я думаю, что, конечно, кое-что изменится. В частности, не только вот эти, так сказать, заявления про кнопку, о которых вы говорили. Скорее всего, они реализуются и в конкретном подходе. Возможно, ведущий будет иметь право отключать микрофон вот, в таких случаях, поскольку его, так сказать, участники предпочитали не слышать ведущего, да, и продолжали кричать, то в таком случае там они, по-моему, уже обсуждают изменение регламента и возможность отключения микрофона у одного из тех, кто не подчиняется, так сказать, правилам ведущего и ведения дебатов. Так что, наверное, будут изменения, но я не думаю, что они будут какими-то существенными. Почему? Потому что демократы, у них главная, так сказать, тема их кампании – это Трамп. Они против него ведут кампанию. И тут все, что можно говорить, они об этом говорят. И в какой, так сказать, угодно форме говорят. Поэтому трудно от них ожидать перемены, перехода на какую-то позитивную тематику. А Трамп же ведет свою кампанию с тем, чтобы подтвердить свои успехи. То есть он говорит о себе. Вот и получается, так сказать, кто в огороде Бузина, а в Киеве дядька. Понимаете? Поэтому у них дебатов, то есть обсуждений каких-то проблем не получается.
Угу. Насколько американцам важна внешнеполитическая повестка? Вот, например, Пенс подчеркивал, что Трампу удалось укрепить альянсы в рамках НАТО, разгром исламского государства, запрещенного как в России, так и в Соединенных Штатах и прочее, прочее. Вот на это обращают внимание избиратели или все-таки внутренняя повестка превалирует сильно?
Да, внутренняя повестка доминирует, я бы так сказал. А американцев вообще не очень беспокоят внешние дела до тех пор, пока, так сказать, груз 200 не начинает поступать, если какой-то конфликт идет. Вот тогда американское общество начинает беспокоиться. Так, в принципе, все эти проблемы от них очень далеки. Где там Иран, где там Корея, где еще кто-то. Ну, американцев это мало волнует.
Так а зачем же тогда кандидат вот да. прибегает к этой риторики.
Совершенно верно. Другое дело, когда речь идет о неком балансе. Вот Трампу еще по внутренней политике пока до кризиса, там кризис не грянул, ему было что сказать, а вот с точки зрения внешней политики у него достижений особых нет. И здесь, ну, признавать то, что он вообще либо ничего не делал, либо не сделал ничего такого, что можно, так сказать, предъявить избирателю позитивному, это, конечно, плохо. Так что вот для баланса Трамп сейчас стремится во внешней политике, так сказать, какие-то шаги срочно предпринять, в том числе, например, сейчас ведутся переговоры с Россией по возможности продления договора о стратегических вооружениях. И уже чуть ли, так сказать, не предварительная договоренность имеет, чтобы до 3 ноября подписать некое соглашение. Вот это один из примеров того, как Трамп срочно пытается наработать очки во внешней политике. Ну, сюда можно добавить и его, так сказать, попытки на Ближнем Востоке примирить Израиль с рядом соседей из арабских государств. Это тоже он, конечно, запишет себе. Что касается альянса, ну, он, конечно, может говорить о том, что он выбил из них дополнительные деньги, вот, и тоже представить это как некое свое достижение. Ну и опять-таки, по сравнению с предыдущей администрацией, да, где вице-президентом был Джо Байден, Трамп, конечно, может записать свой актив, что он пока что ни одной войны не начал, в отличие от Байдена с Обамой, которые все-таки успели тут повоевать за свой период.
Юрий Николаевич, ну вот что касается внутренней повестки, ведь Дональд Трамп очень любит указывать на фондовые индексы и говорить, мол, смотрите, на каких они высоких позициях, это моя заслуга. Конечно, во время пандемии было и падение зафиксировано, но потом индексы отыграли, но тем не менее Трамп почему-то любит вот эти конкретные цифры, хотя известно, что фондовые индексы, ну, такая штука сложная, и не совсем там все зависит от Трампа, и даже не совсем от его указов, да, напрямую все зависит, но тем не менее...
Ну, фондовые рынки ему нужны только в одном, так сказать, аспекте, чтобы бизнес поддерживал, не выступал против его начинаний. Вот и все. Поэтому его, так сказать, налоговые там послабления, его стремление отказаться от, так сказать, каких-то, с его точки зрения, обременительных мер в области защиты окружающей среды, вот его стремление разрешить использование всех видов энергоресурсов, добычу угля, добычу нефти. Вот это все, в общем, ведет, целью имеет активизация американской экономики, именно американской, на американской земле. Вот. И, конечно, до начала вот этой эпидемии у Трампа получалось. И не только и биржевые индексы росли, но и было создано значительное количество новых рабочих мест, начали расти доходы, начала расти зарплата. И снизилась практически, ну, до минимальных за всю предыдущую, там, за 50 лет значений безработица в Соединенных Штатах. То есть Соединенные Штаты чуть ли не достигли полной занятости. И это Трамп записывал себе в актив, но потом все рухнуло. Вот сейчас, и он, конечно, стремился построить свою избирательную кампанию именно на успехах своей экономической политики, но потом все в одночасье рухнуло. Там производство упало на 20%. И эпидемия за все это дело усугубила. Сейчас уровень заражения остается. Да, сейчас и безработица, и уровень заражения остается очень высоким. Поэтому, конечно, вся критика вот за экономику и за эпидемию достается Трампу сполна. И это, конечно, главная, так сказать, для него проблема, которая может ему не позволить остаться в Белом доме.
Угу. Спасибо большое за комментарий, Юрий Николаевич. Юрий Рогулев, директор фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Знатоки.